Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Від реформації духу і мислення людини до реформації суспільства в масштабах держави і покоління. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком.
Ну что ж, дорогие друзья, добрый вечер. Снова мы в Одессе с вами, и вы с нами. И это Одесская студия «Радио М». С вами ваш покорный слуга и ведущий Царюк Виталий. Сегодня у нас замечательный гость, как обычно. У нас плохих гостей не бывает. Сегодня у нас Виталий Павлович Казаченко, пастор церкви прославления, реформаторской, протестантской, христианской церкви прославления. Вот такое название замечательное. Города Одессы. И сегодня у нас праздник, сегодня день города Одессы, сегодня у нас люди на улицах гуляют. Мы находимся на центральной улице, на пересечении Преображенской и Дерибасовской. Милости просим, приезжайте в гости. И вот у меня сегодня вот такая назрела тема, очень важная, она проблемная немножко. Называется она так, мы ее решили сформулировать таким образом. Какая почва, такие и плоды.
Такие, то бишь... Да.
То бишь,
да.
От почвы зависит качество плода. Знаю лично, что кофевары к этому очень серьезно относятся, и те, кто занимается кофе, этой индустрией кофе, они очень трепетно подбирают вкус для своего конечного напитка, кофе, который мы все любим. И когда они подбирают зерна, они большое значение придают тому региону, откуда это зерно. Они большое значение придают тем почвам, в которых произрастает это зерно. Uh-huh. И это нам такой пример из бытовой жизни, из, так сказать, того, что мы потребляем часто, это кофе, и вкус кофе все любят. Ну, много людей любит, я не очень, кстати. Но тем не менее. То же самое происходит и с плодами, то же самое происходит и с зерном, и с пшеном, и со всем остальным. То бишь, почва играет огромную роль для того, чтобы был продукт конечный вкусным, сочным, мощным. И то же самое происходит в городе. Виталий Павлович, как вы считаете, от духовной атмосферы зависит ли атмосфера в городе в целом? Культурная, социальная и материальная. Есть ли связь между духовной атмосферой и обществом? Влияют ли духовные лидеры, духовные организации и церкви на ту атмосферу в городе, в котором они находятся и живут?
Приветствую, Виталий, приветствую всех наших радиослушателей. Конечно, я думаю, абсолютно есть влияние и прямая связь есть абсолютная духовного климата в городе, в стране, с происходящим, ну, может, это как-то мистически прозвучит, скажу так, что я думаю, что все происходящее в физическом мире берет свое начало сначала в духовном мире.
Ну, таким ответом вы загоняете себя в угол.
Я понимаю,
да. Вы понимаете, что сейчас у моих радиослушателей просто вскипает кровь? И, ну, и у меня тоже, я тоже не безэмоциональный человек. Я скажу, более того, очень эмоциональный. Своими словами, вы берете на себя ответственность за то, что происходит в городе. Если вот в Одессе накануне, буквально несколько дней назад, прошел, так скажем, марш сообществ разных под аббревиатурой ЛГБИТ. Uh-huh. Мало кто знает, что значит каждая из них, эта буква, да, в этом перечне. Но сам факт, вот эти товарищи произвели вот такое действие. Во-первых, uh-huh. они развесили билборды, анонсирующие все, что будет происходить. И, во-вторых, они провели вот такое шествие, марш, отстаивание своих прав, под разным соусом преподносится вот это вот действо, которое происходит уже в Европе и в Америке не первый год и не первое десятилетие. И там для радиослушателей и тех, кто нас смотрит, в соцсетях рекомендую вам, вот просто ради прививочки, просто найдите кадры с европейских вот этих парадов, митингов, которые проводит вот это сообщество. Не хочу даже лишний раз вслух это все произносить. Первая просьба — это вот найдите расшифровку, особенно последние буквы «Т», что она означает. А второе — это посмотрите эти марши, что они делают, как это все выглядит. И это на центральных улицах городов, столиц европейских христианских держав, в которых 500 лет прошла реформация, 500 лет назад, в которых христианство больше 2000 практически, чуть-чуть не хватает там, да, почти 2000 лет вот это все в Европе уже стало как бы, коренная религия, так скажем, да, особенно Рим там и так далее. И в этих городах вот это культивируется, и это идет к нам, что самое страшное. И сейчас в нашей стране это все выглядит как-то безобидно, наверное, кому-то, для обычных граждан. Это безобидно. Это какие-то бедные мальчики, бедные девочки, которые, как правило, ущемлены, выглядят ущемленными, даже, вот честно говоря. На мой взгляд, я могу ошибаться, но как-то вот они бедные вот своим видом показывают, что не все хорошо у них. И вот они отстаивают якобы свои права. Что будет через 20 лет, 30, там, 10, а может быть и через пару лет, с учетом того, что мы очень быстро двигаемся во всех направлениях, и технологический прогресс, и все остальное. И ответственность все-таки церкви, вот по вашим словам, я думаю, она есть.
Говоря о... Безусловно, нужно сказать, что ответственность и на церкви, и на каждом из нас, на каждом жителе города. Говоря о том, что все физическое берет свое начало в духовном мире, то есть я подразумеваю не в глобальном смысле слова, что вот только церковь ответственна. То есть каждый человек ответственный. Если у человека духовная жизнь, она здоровая, дух человека здоровый, то и, соответственно, и плод жизни, он будет здоровым, мировоззрение будет здоровым. Но если многие люди в городе, включая руководство города и просто жители нашего города и церкви нашего города, если мы все не заботимся о духовном, во-первых, своем духовном, правильном, как бы в библейском смысле здоровом духе человека, то, соответственно, мы маємо, що маємо, как говорил известный человек, да? Маємо, що маємо. То есть нельзя сказать, что индивидуальная церковь или церкви только они ответственны. То есть, безусловно, задача церкви – это молиться за свой город, молиться за людей своего города, проделывать духовную работу, нести просвещение в обществе. В общем-то, то, чем и мы и занимаемся. Например, там в учебных заведениях мы профилактику проводим негативных явлений, поднимая библейские ценности и мировоззрение, однозначно. Но нельзя снять ответственность с каждого человека, с каждого жителя нашего города, или, если мы говорим в масштабах страны, каждого гражданина Украины. То есть атмосфера города, атмосфера страны зависит не от одной взятой церкви или от одной взятой конфессии, а от духовного состояния людей в целом.
А бывают плохие ученики или не бывают плохие ученики? Вы знаете эту фразу, что плохих учеников не бывает. Бывают плохие учителя. Вот у нас, по сути, мы 30 лет в свободе пребываем, освободились от атеистической идеологии, богоборческой, да, и все быстренько стали верующими. Вот прям быстренько. Как бы да. Многие заявляют, что они и были всегда верующими, просто одной рукой честь отдавали, другой крестились. Ну, я имею в виду честь пионерскую там, или воинскую, или еще что-то, вот то, что было принято в Советском Союзе.
Как бы всегда готов.
Да, всегда готов. К чему вопрос? Вот смотрите, что получается. Как бы 30 лет мы уже сейчас, 90%, наверное, сейчас опрос провести, и у нас население будет верующими, крещенными. Это одна из тем, которую мы раньше обсуждали. Да. Дорогие наши телезрители или радиослушатели, вы можете посмотреть предыдущие эфиры с Виталием Павловичем. Мы обсуждали тему крещения Руси. Так вот. 30 лет уже вот у нас продолжается крещение Руси. 30 лет мы продолжаем учиться христианским ценностям. Церкви купола покрасили золотом. И там протестантские церкви возобновились, их разрешили сняли запреты, и у многих появились свои тоже дома.
Молитвенные.
Молитвенные, причем не маленькие, хорошие, красивые, опрятные. И тем не менее, поколение мы теряем. Мы теряем поколение молодежи, которая не знает, как себя вести, как чувствовать вот эти все вызовы, которые сейчас с Запада идут, да не только с Запада, в Таиланде тоже все это процветает и там, и так далее. Вот все-таки учителя плохие или народ виноват? У нас вечно эта дилемма. У нас в 17 году, 1917, uh-huh. за один год произошла вот просто катастрофическое, на мой взгляд, изменение, революция, которая вот привела к атеистической идеологии на 70 лет.
Да.
И тоже кто-то должен был отвечать за ту атмосферу духовную, которая была. Я помню Пушкина, который, вы помните его произведение, в одном из них он балду вспоминает с попом.
Работник балда.
И поп. И вот произведение, оно как бы показывает ту атмосферу того времени. Да. То бишь это было, да, вот эти заевшиеся священнослужители, да. тучные и бесцеремонные, иногда нагловатые. И у Гоголя мы тоже можем найти такого персонажа в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», похотливого попа, который там прячется в мешке. И то бишь проблема была тогда.
Да.
Проблема есть и сейчас. И есть, если анализировать столетнюю вот эту историю, то бишь мы видим, что тогда это назревало, и ну, этот нарыв, он взорвался революцией и вот просто тотальным атеизмом. Тотальным. Да. На всех возрастах, во всем обществе, во всех слоях общества. И интеллигенция в этом была замешана, и да. простой народ.
В меньшей степени.
Ну, сложно сказать. Анализировать сложно, потому что руками этого народа все
народ приспосабливался, скажу. Это мое мнение. Народ, то есть, как бы, немножко другая тема, но, думаю, народ приспосабливался. Вот уж Маркс, я думаю, призрак ходит по Европе, призрак коммунизма, да? Вот как-то там он не осел, а добрел до нас, или, скажем, до нынешних территорий. России, Украины и бывшего Советского Союза.
Единомышленников, значит, было больше. Здесь, на этой территории, в Европе это не укоренилось, это не смогло прорасти и дать плоды.
Протестантский фундамент.
Остановил в Европе.
Протестантский, абсолютно.
Хорошо, а здесь вот эта лояльность, вот это вот гуляй-поле.
Виталий, это настолько вот...
В головах.
Это два разных мировоззрения.
Давайте об этом поговорим.
Абсолютно, два разных мировоззрения.
Вот в нашей стране мировоззрение формируется все-таки, ну, сейчас средствами массовой информации.
Да.
И лидерами мнений в большей степени, даже вот последние 5 лет мы видим в соцсетях определенные лидеры мнений, блогеры так называемые, они влияние больше оказывают, чем какие-то телеканалы. Но тем не менее, на то время, 100 лет назад, когда были только в лучшем случае газеты и сарафанное радио в большей да. степени, и влияние церкви, религии, ну, религиозных деятелей, да, так скажем, священнослужителей, как ни называй, они имели право и возможность предотвращать вот такие вот революции, которые происходили.
Виталий, я прошу прощения. То есть вот ту машину, по-другому мне сложно назвать, со всем уважением к православным верующим, искренне православным верующим, но вот тот аппарат, та машина государственного масштаба под вот та православная церковь, да, которая была абсолютно переплетена в рядом с соседним государством, и подобное сейчас наблюдается на самом деле, и это не есть хорошо. То есть вот тому времени, тому периоду, и им как бы все равно это было. Так кажется. Потом они подхватились, конечно же. Как не было работы с людьми с точки зрения духовности как таковой. Была работа с людьми с точки зрения неких традиций, некоего вот идея контроля. И произошло то, что произошло. Пружина, она выстрелила в конечном итоге.
Общество контролировалось, было
сжатым.
Абсолютно. Но контроль был утерян в какой-то момент.
Мы же говорим, добрая почва, добрые плоды. То есть если нет возможности людям, то есть если не создается атмосфера или условия для того, чтобы это была добрая почва, скажем, народ, да, чтобы мог развиваться духовно, то в конечном итоге он не будет развиваться духовно, он будет религиозно развиваться, если это религиозный контроль. И эта пружина в конце концов выстрелит. Потому что здоровая духовная душа, она даст здоровые, хорошие плоды. И, соответственно, если у нас 2, 3, 5, 10 миллион Одессу возьмем, то у нас будет абсолютно здоровая атмосфера.
Ну, на данный момент мы наблюдаем не очень здоровую атмосферу, потому что...
Судя по прайду, нет.
Судя даже по комментариям в соцсетях, я вижу, что находятся единомышленники, находятся лояльные и толерантные в медицинской терминологии, как бы люди,
да, я понял,
которые по сути готовы на все, их ничего не смущает, они не реагируют.
Я думаю, это
не реагируют.
Опять же, это вот проблема почвы, да, то есть как бы вот такая почва, то есть нет, как совершенно правильно, Виталий, вы сказали, нет добрых учителей в достаточном количестве. Вот вернемся к Одессе.
Сколько должно быть учителей достойных и хороших, чтобы поменять наше поколение,
да,
чтобы спасти то, которое сейчас зерно,
да,
свободы, но в то же время не уйти в другую крайность.
Вернемся к Одессе. Да, основание Одессы.
Мы говорим об Одессе, но, друзья, если вы находитесь в других городах и странах, поверьте, это... Это как бы формула, которая будет применима и у вас.
Конечно. Говоря об Одессе, мы можем говорить, подразумевать и весь мир. Одесса — это маленький мир. Итак, изначально Одесса, она абсолютно отличалась от других городов тогда Российской империи. Изначально. В самом основании Одессы была некая свобода прав и вероисповеданий. То есть крепостник, если он мог добежать до Одессы, да, то как бы вот он уже не преследовался. То есть был такой вот начальный период. Там налоги и так далее. И это отображалось и на религиозной жизни. Одно из первых культовых сооружений в Одессе это была синагога. Известной чертой оседлости тоже не было проблем в Одессе. Я имею в виду еврейский народ, он не мог жить в достаточном количестве в городах Российской империи, только в местечках и так дальше. Ну, черта оседлости. А вот в Одессе могли жить, развиваться и так далее. То есть мы видим, что изначально Одесса как некая почва, она каким-то образом, она вот оказалась не такой уж и плохой изначально. И первые градоначальники... особенно при Дюке Ришелье, то есть была абсолютная, с одной стороны, была попытка вот давления традиционной церкви, но тем не менее градоначальники, там кто-то был католиком, Лонжерон, например, да, там и протестантская церковь, она имела здесь свободу. То есть в мышлении, в сознании людей того периода, вот первых жителей Одессы, это все были иммигранты в большинстве своем же, да, они все приезжали сюда, и не было вот проблематики во взаимоотношениях, независимо от того, какой мы религии, какой мы конфессии. В основном мы говорим о христианах или еврейских общинах. То есть было взаимодействие, какое-то понимание, и, соответственно, было какое-то влияние. Например, Дюк Ришелье, мы можем прочитать его письма к своему знакомому человеку, который занимался, был чиновником и занимался иммиграцией, вопросом иммиграции, он просил, Дюк Ришелье просил, чтобы сюда, в Одессу, в Одесский регион, присылали новых поселенцев с Германии, да, там именно протестантов, меннонитов, например, да, потому что вот они честные, они хорошо трудятся и так дальше. И вот это было влияние. Тогда был вот немножко снят эта проблема, что есть только одна церковь, она самая правильная, и вот все остальные недоверующие. И, соответственно, естественным каким-то образом формируется мировоззрение определенное, и это приносит свои плоды. Какая почва, такие и плоды. Слишком долго, но я надеюсь...
Нет, очень здорово, потому что мы окунулись в историю, и из истории я могу подчеркнуть, что в Одессе очень много разных храмов, и католический костел огромный, и лютеранский, кирха лютеранская, и пресвитерианская.
Одна из первых, кстати, была кирха построена также.
Да, и мало того, еще и в области есть сооружение.
Да.
Я не помню, где именно, но в области я видел, ну, сейчас уже не действующее, подразрушенное здание, но оно в селе, по-моему, или это Сухой Лиман, или где-то вот в
Виноградном.
Балта, не знаю. Но огромный костел, да, или огромный собор протестантский, да, который сейчас уже не действующий, там только коробка осталась, но она, она просто впечатляет масштабами, потому что это стены метровые, это огромное сооружение, которое по размерам огромное. Там, значит, ну, люди приходили на службу не по 10, по 15-20 человек, а сотнями, тысячами. И она была действующая, то бишь ежемесячно, еженедельно, ежедневно происходили службы, и это вот было...
Ну, да, может быть.
Вот, это говорит о том, что в то время, да, сюда действительно эмигрировали и протестанты из Германии, из Голландии, и по архитектуре мы даже видим, что очень многие здания, они, фасады зданий похожи на европейские здания того периода. Но вот вопрос такой, смотрите, в то время, да, хорошо, было влияние, но тем не менее неизбежно был, ну вот революция дошла и сюда, немножко да. С опозданием, да, ну, по истории.
Там чуть-чуть.
Да, но тем не менее и сюда докатилось, и тоже здесь ничего не смогли сделать, никак противостоять той революции атеистической, коммунистической.
Красный террор.
Красный террор.
Период красного террора.
Гражданская
это
война,
жестко.
И это, ну вот реалии, да?
Да, да.
В наше время войны происходят вот на уровне средств массовой информации, информационные войны. И для никого не секрет, что есть прям огромные инструменты, институты управления массами и огромный штат людей, который формирует общественное мнение, люди перепощивают, создают фейковые новости, создают фейковые статистики. Поэтому, друзья, будьте осторожны в этом. Даже Википедия в данной вот нашей реалии это просто какое-то смехотворство. Реально.
Да,
это
да,
просто
это
каждый
правда.
Может написать все, что хочет. Каждый может корректировать и публиковать. А люди, ссылаясь на Википедию, естественно, все воспринимают за чистую монету.
Да.
И таким образом сейчас эти все войны, все эти влияния, они более изощренные, они ну, реально как бы формируют целое поколение. И молодежь сейчас, которая не защищена, для которых нет никаких, не знаю, лидеров в старшем поколении, духовных, я имею в виду лидеров, для которых нет никаких авторитетов, ну, они просто, по сути, глумятся над всем, что они не принимают, либо все, что не на их уровне, не от их лидеров мнений они услышали или увидели.
Кстати,
так
по...
формируется и культура
да.
молодежная, и мировоззрение, и это очень чревато.
И поддержка вот подобных прайдов молодыми людьми, которые не являются частью данного сообщества, это как раз-таки вот тоже вот продукт всего того, что вы сказали, Виталий.
Ну, это и телевидение,
да.
и кинематограф,
да,
это и музыка. Ну, бы... даже вот многие ссылаются, вот основной аргумент, да, вот этих всех движений, Чайковский.
Да, ну...
Фредди Меркьюри, десятки еще других товарищей,
да.
которые нам не товарищи,
да.
которые вели аморальный образ жизни, но петь хорошо умеют.
Так вот, никто же не хочет посмотреть их внутренний мир или их жизнь. Вот там же ж трагедии. То есть, там
поверхностное мышление.
Людей
не интересуют. Они говорят, да какая разница, как он жил. Классная же песня, классная
же
музыка.
Причинно-следственные моменты, да, психология, Фрейд.
Совершенно
там, и все
верно.
Такое.
То же самое с модой. Какая разница, кто такие Дольче и Габбана? Это название какое-то или это фамилии, имена, никто не разбирается,
не разбирается
что
да.
и чего. Но эти люди формируют общественное мнение, формируют молодежную культуру. И их десятки, сотни, и у них материальные возможности ну, повыше, чем у священнослужителей.
Вот в этом-то вся и проблема, что на сегодняшний день, если мы говорим о евангельских церквях, которые в принципе готовы были бы или готовы уже... И даже какие-то шаги, как я сказал, мы уже делаем в этих направлениях, готовы были бы, ну, скажем, формировать или помочь формироваться правильным ценностям, или, скажем, библейским ценностям, потому что на слово «правильные ценности» кто-то скажет, а кто считает их правильными? То есть библейские ценности. У нас есть конституция страны, да, то есть как бы и там просматриваются все-таки библейские ценности, если мы говорим об вопросе семьи.
Ну вот это как бы и прицел-то, и предмет борьбы, это конституция, по сути, потому что то, что произошло уже в Европе и там в других странах, подмена понятий.
Вот, подмена понятий.
Подмена законов для того, чтобы вот внедрить вот уже вот то, что сейчас происходит, да, вот это внедрить и сделать это законным, узаконить, чтобы не было никакого влияния, не было никаких противостояний, никто ничего не мог сделать против. Вот даже яркий пример с рекламой сейчас. Развешаны билборды с вот этими флагами радужными. И, ну, попытайтесь запретить или что-то потребовать, чтобы сняли. Зрители,
не совсем, может быть, и справедливо запретить, вот как бы, вот мы в такой ситуации сейчас. Просто нужно думать.
Ну, это пропаганда.
Это пропаганда. Вот в этом-то все и дело.
Что есть
вот
закон о рекламе.
Просто запретить – это странно. Но если, а это реально и возможно, законным путем останавливать подобную пропаганду. Потому что все-таки это пропаганда. То есть если мы поднимаем именно вопрос вчерашнего или позавчерашнего прайда, как бы могут или не могут вот ходить вот так вот. Ну, как бы с одной стороны… Права есть у всех, как бы каждый может выразить свои права. С другой стороны, все-таки и общество должно как-то быть включенным в здравомыслие. То есть кто угодно, права, там, я не знаю, зоофилов можно тогда отстаивать, то, ну, в принципе.
Ну, это грубо, грубо. Давайте просто игроманов. Игроманов. Вот я хотел бы все-таки, чтобы мы с терминологией были поаккуратнее. Да, да, вот нам навязывают меньшинство.
Я
вот
не
у них
сравниваю.
Понятие меньшинства. Я понял.
Я не сравниваю, я просто вот сам факт.
Смотрите, вопрос в чем? Называется, ребята называют себя меньшинствами сексуальными. Да. Но по сути здесь не вопрос стоит большинства или меньшинства. Здесь стоит вопрос постоянной какой-то фобии, я не знаю, или это какая-то, ну, зависимость. По сути, это сексуальное какое-то обременение у людей. Они только об этом думают, они себя называют, вот они носят эти значки, эту символику, ну, для того, чтобы демонстрировать свою сексуальную какую-то принадлежность.
Вопрос не сексуальной, наверное, принадлежности, а вопрос того, что вот они…
Вопрос, зачем этим бравировать, зачем это выпячивать? Почему никто не поднимает вопрос о том, что, ну, сильно много уже этой сексуальности, и в любой форме. И в рекламе, и на телевидении, и в музыке. Вы послушайте песни, которые молодежь поет. Там же через куплет вот отношения, и я уже не говорю о матерной брани, которая по сути является вот этими всеми словами, которые вы все знаете, и которые конкретное, ну, определение имеют. И оно все связано с сексуальными какими-то либо извращениями, либо просто сексуальная вот агрессия. И чем это вызвано? Вопрос, чем это вызвано? Почему это культивируется? И почему люди, определяя себя по вот этому определению, хотят навязывать свою вот эту сексуальность массы, демонстрировать ее и опять же демонстрировать. Почему не дать волю, например, тем же зависимым? Это зависимость сексуальная. Также может быть зависимость, человек только об этом и думает, игровая. Да. Вот у нас в Одессе яркий пример. Игровые автоматы, да. Эти компьютерные какие-то залы под разным предлогом, интернет, компьютеры, лотерея. Люди зависимые, туда попадая, тратят бешеные деньги, идут часто, это, ну, статистика, идут на преступления. И все это вот в рамках закона. То же самое я вижу. Вот представьте теперь игроманам вот этим, дать волю сделать прайд игроманов. Угу. Что вы неправильно живете, играйте каждый день, ну, много,
проблема
везде.
В том, что игроман в какой-то момент, он приходит к состоянию, что он в проблеме. Наркозависимый человек в каком-то моменте, он приходит к состоянию, что он в проблеме.
Знаете, какой момент? Когда заканчиваются деньги, либо заканчиваются наркотики.
Конечно, когда страдают уже все вокруг, то есть его семья.
Да, он не чувствует, что кто-то страдает. Вы не обманывайтесь.
Приходит
Виталий Павлович, он себя чувствует, поверьте.
Виталий, приходит
у него жизнь
момент,
ярче, чем у нас.
Приходит момент, когда вот такой зависимый человек уже ниже дна, и он приходит к моменту, что он не может ничего с этим сделать. Для этого и нужны центры реабилитации, там помощь. Это, вот когда человек он хочет, ему можно помочь. В данном случае. В данной проблематике прайда, да, в большинстве своем ребята, они ж не видят свои проблемы, поэтому они это и выпячивают. Они пытаются сказать, что это некая норма, да, это противоположный взгляд, чем библейские ценности, ну типа, ну у нас же права там и так дальше и тому подобное.
Причина, вот давайте не по уже, ну как бы следствию топтаться, а по причине.
Почему это у них
происходит?
Почему
у них проблема с сексуальностью? Вот. Зачастую это навязано с детства, действительно, насилие.
Как правило,
зачастую это какие-то проблемы в взаимоотношениях в семье.
Да.
И физические какие-то тоже отклонения, потому что часто мальчики, выглядящие как девочки, не занимающиеся спортом, ну, как бы вот такие прям...
Я думаю, есть момент гормональных сбоев, безусловно, вот в детстве, да, безусловно, но в большинстве своем это совершенно верно то, что вы сказали, это то, что, по крайней мере, специалисты, которых я там слушал или читал, я сейчас не готов сослаться на фамилию, но можно найти это и в Ютубе, мнение психотерапевта, психолога, сексолога, по поводу данному вопросу. Раньше просто об этом больше говорили, сейчас меньше. Сейчас как-то вот толерантность и так дальше. Но в действительности вот те исследования, которые проводятся, проводились с такими людьми, это, как правило, какие-то были проблемы в детстве, в подростковом возрасте. Это связано с сексуальной проблемой, с насилием, с какой-то нестандартной ситуацией в семье. И вот так это выстрелило. Почва молодого человека становилась вот такой, и в конечном итоге это выстреливало. Можно ли помочь такому человеку стать нормальным? Абсолютно да, если молодой человек вдруг осознает свою эту проблему. И вот как раз-таки вера, она может помочь человеку. Мы встречали людей, которые, обращаясь к Иисусу, они переживали свое восстановление, своей целостности, своего изначального плана, потому что у Бога в изначальном плане для человека все-таки Бог сотворил Адама и Еву, то есть мужчину и женщину сотворил их, благословил их и сказал: плодитесь и размножайтесь. Вот это изначальный план для человека. И вот когда вот подобный молодой человек или не молодой человек из-за каких-то ситуаций вот он придет к пониманию, что что-то нужно менять, а как поменять? Господь помогает. То есть принятие Христа в свое сердце, как в данной ситуации, как и во всех других проблемных ситуациях людей, разных совершенно. Божья жизнь, когда приходит в жизнь человека, возвращает человека, вот, скажем так, в первозданный план, замысел Бога для человека. Тогда мы можем помогать. И, в принципе, вот это духовные же проблемы у людей, да, которые выразились или вылезли в физиологическом каких-то
моментах
или психологическом.
Подростки, на самом деле, редко когда понимают вообще разницу духа, души и тела.
Да,
и,
конечно.
Для них слово «духовная проблема» может вообще ничего не означать, потому что люди не пользуются этой терминологией.
Вот здесь нужно просвещение. Причем комплексно.
От кого? Кто должен просвещать?
Здесь должно быть очень комплексное. Семья, церковь.
Но в семье же есть проблемы. Но мы не говорим, вот я хотел бы эту затронуть тему, да, потому что я вижу эту проблему в семьях, потому что мамы, которые пьют пиво, едят в огромном количестве мяса, и пьют там сигареты, курят, и пьют другой алкоголь чрезмерно. И родители, и отцы тоже так же. Что может родиться потом? Естественно, потом может быть какой-то сбой. Естественно, может быть какие-то потом проблемы и у ребенка. И вот это вот все сбои, они как-то связаны с образом жизни предыдущих поколений.
Вы берете уже очень широкий спектр вообще проблемы, потому что... Это что угодно может быть.
Все что угодно,
безусловно.
Конечно. Но тем не менее, мне кажется, что есть смысл задуматься над родителем, прежде всего, и свой образ жизни пересмотреть, и плюс свое воспитание пересмотреть. Может быть, где-то действительно какое-то насилие со стороны там, отца или со стороны там, матери какое-то. Может быть, наоборот, наплевательское отношение. Часто бывает, что под влияние попадают дети... невинные совершенно, просто попадая в какую-то среду.
Виталий, формирование общественного мнения как раз-таки играет здесь ключевую роль. Если власти города, страны, общественное мнение, оно очень лояльно к данной проблематике или к любой другой проблематике.
Но у нас власти делают вид, что вообще нет проблемы, что нет в этой сфере проблемы, что игровых автоматов нет и нет зависимых, нет наркоманов, которые
так
вскрывают
вот
квартиры,
этом...
вырывают сережки из женщин.
Вот.
У нас все классно, мы отчитываемся каждый день на вышестоящих
в этом и есть проблема.
Органах. И на празднике у нас салют должен быть, и все классно. У нас вот по сути мы живем в обществе, которое всегда скандирует, что все хорошо. Что нет проблемы, что проблема, по сути, это только у тех людей, которые в нее попадают. Из-за этого у нас больницы в ужасном состоянии, и никто глобально не решает эту проблему, потому что попадаем мы в больницу крайне редко. А уж как попали, ну, пытаемся выкрутиться как-то.
Пытаемся там где-то выживать.
Да, взяточку дали, нас в другую палату перевели, в которой сделан евроремонт. Там где-то взяточку дали, чтобы нам операцию сделали нормальным инструментом на нормальном оборудовании. И вот так мы и живем. По сути, проблемы все существуют, их никто не решает. И наша программа реформации, она вот, ну, извините нас, дорогие наши телезрители и радиослушатели, но мы вынуждены эти темы обсуждать. Мы можем в чем-то быть неправы, но тем не менее, мы эти вопросы поднимаем для того, чтобы мы с вами вместе искали решение этих проблем. И еще раз повторю, сегодняшняя тема программы нашей — какова почва, таковы и плоды. Если у нас будет в городах и наших странах прекрасная, плодородная почва, то здесь будет просто рай. Рай на земле начинается в конкретном городе, не где-то там.
В конкретном сердце.
В конкретных сердцах, в конкретных умах, я бы сказал. Даже, знаете, как-то я все-таки разделяю сердце и ум. Часто мы апеллируем сердцем, мы как-то говорим, ой, по сердцу, а то не по сердцу, а мозги вообще не работают. И мы выбор свой делаем по сердцу, а надо по уму тоже еще как-то логику включить, последственную какую-то связь проследить, к чему это приведет, вот этот выбор.
Горе от ума – это вот правильное выражение. Или...
Как применять? Все, да. Давайте вот из контекста не будем выбирать какие-то фразы, а будем их вот реально по факту. Вот есть же проблема даже в отношениях. Да? Люди как бы в брак вступают только по сердцу, не включая вообще как бы вот
так вот мозги. В этом вся и проблема, что...
А через какое-то время...
Я ж из контекста выдернул фразу, поэтому совершенно верно вы подметили. Так в этом-то и проблема, что мы не думаем, или мы думаем по-своему, или мы отодвигаем какие-то стандартные аспекты, то есть мы попытаемся мыслить нестандартно. Сейчас это тоже очень модно, мыслить нестандартно во всем. Вот люди и мыслят нестандартно. Или не мыслят. Эмоции... некие чувства, некие эмоции, и делаются какие-то вещи, к сожалению.
Ну, вот в этом-то и проблематика, что одни не думают.
Ценности, Виталий.
Другие поверхностно думают, а третьи думают глубоко и управляют этими двумя пластами населения.
Если не формируются здоровые ценности в обществе...
Как их формировать?
Это комплексный аспект. До тех пор, пока руководство города, страны не включится в вопросе, ну, это, может быть, архаично очень звучит, конечно, но не включится, что библейские ценности — это реальные ценности. Даже если абстрагироваться от, вот давайте всех направим по церквям, все идите в церковь. Нет, давайте хотя бы возьмем библейские ценности, новозаветные, я имею в виду, ценности, вот там...
Блаженными... Да не знает никто этих ценностей. Ну, не живите иллюзией, Виталий Павлович. Вы живете в субкультурной какой-то среде. Вот вы в церкви,
да,
в вашей общине, в служениях, в разных социальных проектах и помогаете обществу со стороны, с позиции священнослужителя, и вы не знаете, чем живет общество. И проблема в чем? В том, что, ну вот опять же, эти ценности, мы не знаем, у нас православная страна, у нас народ 90% не знает 10 заповедей.
Виталий, вот в этом-то и проблема, что мы себя называем православной страной. Вот она проблема. Сейчас не в укор православной церкви или не в обиду. То есть зачем себя называть православной? Одно дело, мы всех христианской можем назвать страной. Да?
Это то же самое. Какая
нет,
разница?
Вот.
Мы называем, не являясь таковыми. Вот мы можем себя называть, не являясь таковыми. Я могу себя Наполеоном называть, да. Я ж не буду Наполеоном. Вот ребята, которых мы тут обсуждали, они себя там называют там женщиной, на самом деле парень, там другой наоборот, там чем-то себя придумывает. Мы придумываем себе какие-то названия, но не являемся таковыми. Вот как нам все-таки меняться? Нам нужно быть теми, кто мы есть. Понять, где мы сейчас и куда мы хотим двигаться,
смотрите,
кем мы хотим стать.
Виталий, если мы говорим об изменении, положительном изменении человека, который вырастает в изменении общества, то я бы рекомендовал, хоть это и профессиональный мой взгляд, как говорится, как пастора, но это я испытал на себе, на сотнях людей, которые есть вокруг меня в нашей общине, на тысячах людей, которые есть в более широком кругу моего общения. Если мы берем смотрим на библейские все-таки ценности, новозаветные ценности, и как минимум принимаем их, пытаемся применять их, как бы позволяем им засеять наше сердце, то раньше или поздно они принесут добрые плоды. Если мы читаем «Блаженные миротворцы», и мы попытаемся хотя бы быть неагрессивными людьми со своим соседом, просто попробуем быть, не всегда, может быть, у нас получится, но вот эта идея ценности, она начнет что-то формировать.
Да, но что такое блаженный? Какие миротворцы? Виталий Павлович, вы говорите на, опять же, субкультурном языке. Проблема нашего общества
счастливый
в том, что молодежь...
Счастливый человек
понятно.
Тот, который угашает конфликт, который...
Гасит конфликт.
То есть вот,
уже понятнее.
Вот счастливее.
Виталий Павлович, как нам все-таки быть понятными? Как нам быть понятными для молодежи? Как для них раскрыть суть Евангелия,
Виталий,
суть христианского
на
учения?
В практической плоскости, когда мы идем в учебное заведение, там, среднее или высшее учебное заведение, мы приходим туда, наши волонтеры приходят туда с согласованием администрации, естественно, и черным по белому или прямым текстом, не религиозными фразами, прямым текстом показывают наркотик, показывают алкоголь, показывают фотографии себя, какими они были, говорят о себе: ребята, вот это вот так. Вот это не просто плохо, потому что кто-то говорит, что это плохо. Я был вот таким, вот я был, вот я стал. До тех пор, пока я не обратился к Богу, в данном случае, да, и Он не помог мне, я жил вот так. Мы не призываем их всех обратиться к Богу, но мы поднимаем эту проблему и говорим: это неправильная ценность. Наркотик,
согласен.
Алкоголь, вот привольная такая вольная жизнь. А есть последствия всего
этого? Я с вами абсолютно согласен. Я даже, знаете, вам скажу такую идею. У меня вот часто идеи рождаются безумные.
И везде
вот
нас пускают, кстати.
Так знаете, что мне кажется? Вам надо не вас пускать, а создать тюрьму. Ну вот просто копию или даже просто экскурсии организовать в тюрьму. В, не знаю, в места вот такие, типа, где бомжи живут. Места, где наркоманы до чего доводят свой дом или там квартиру или так далее.
И молодежь туда водить.
И туда водить, делать экскурсии, за деньги причем. Чтобы они платили хотя бы на один день, побыли в этой среде. Я вам скажу, это будет очень хорошей профилактикой. Потому что,
интересная идея.
Ну, люди реально, они не понимают, что такое
не
вот
понимают.
Украл, да, или там отжал телефон в школе, да, у одноклассника. Или младших классов, у младшеклассников, там, младше на год, там, 2-3, не знаю. И кажется, да что он тут сделает? Ничего не сделает, ничего не будет. Нормально все обоснует еще, почему, да как.
Родители отмажут.
Вот. А раз попал туда, посмотрел, как это все изнутри, немножко меняется мировоззрение. И уже оцениваешь, а стоит ли этим заниматься. Или, может быть, все-таки надо поменять отношения.
Ну, это профилактические программы. И, конечно, здесь отклик должен быть все-таки от властей. Потому что по закону у нас церковь отделена от государства, и даже волонтерские программы, они не везде смогут быть успешными, если, скажем, там, Райноге, Горано и так дальше. Потому что, это то, что нужно лечить, или даже не лечить, а предотвращать изначально.
Ну вот еще яркая проблема, связанная, опять же, с подростками, связанная с подростками, которые, ну, относят себя к вот этим вот товарищам, так скажем. Буллинг. Они все ссылаются на то, что в Украине есть дискриминация по вот этим признакам, да, и по их определенным сексуальным ориентациям, что их преследуют.
Да,
и буллинг, ну, по сути, буллинг есть у нас в школах. Но есть же. Никто там не хочет об этом говорить, но он есть. И их действительно за то, что они внешне, ну, часто отличаются, их за это прессуют одноклассники. Но никто не говорит о проблеме инвалидов. Людей, которые с физическими ограничениями, там, ограничениями физических возможностей, их тоже над ними смеются.
Виталий, реформация мышления целостно. То есть это мы говорим об этих проблемах, и не только мы, вот с вами. То есть...
Власти не решат проблему формирования общественного мнения. Мне кажется, что церковь в данной ситуации, в данном поколении, ну, отстает. Действительно не справляется с теми обязанностями, которые должны быть. Мы видим ряд стран в Европе, которые уже просто сдались и идут на поводу вот того влияния, которое сейчас оказывает общество, не, как бы, ну, то, которое есть у них сформированное. Мы видим церкви, закрывающиеся в Европе. Мы видим, ну, там, опять же, ряд других проблем уже вследствие того, что происходило 5, 10, 20, 30 лет назад. Почему не сделали в то время какое-то, ну, не знаю, не использовали возможности. Мы не знаем, мы не можем сейчас толком ответить. Но мы можем сейчас в нашей стране побороться за свободу вероисповедания и за возможности для того, чтобы формировать в новом поколении правильное отношение к христианству, правильное отношение к ценностям христианским, к 10 заповедям, к... к притчам Христа и также к учению Христа в целом, вот то, о чем вы говорили, Нагорная проповедь, да, блаженные миротворцы, блаженные алчущие.
Счастливые, да, вот он, вот как ты счастлив будешь. Понятным языком,
правильно. Блаженные алчущие и жаждущие правды, а у нас общество, ну, в Украине очень жаждет правды, очень, все хотят правды, все какой? Хотят справедливости. Все хотят правильного отношения власти к народу и между собой. Но надо это донести так, чтобы действительно это было эффективным, чтобы это откладывалось и чтобы это было в жизни, чтобы оно материализовалось в отношениях к малоимущим, к многодетным, к людям с ограниченными физическими возможностями. Чтобы мы с уважением относились к старшим и помогали всячески, да, чтобы мы, ну, даже просто не выбрасывали мусор, где попади, да.
О,
мы,
да.
Ну, вот это все, мне кажется, что все-таки это нравственное воспитание. И нравственное воспитание от государства, мне кажется, не зависит. Ну, от какой-то степени, да, но в большей степени инициатива должна быть от священнослужителей. Наше время подходит к концу, мы сегодня говорим на тему... Какова почва, таков и плод. И мы сегодня обсуждаем насущные проблемы нашего времени, также в историю немножко мы так углубляемся. Но, к сожалению, мы все это делаем в ограниченное во времени и насколько нам позволяет вот, дискуссия. Дорогие друзья, подключайтесь к дискуссии в комментариях. А также мы, напомню, каждый понедельник в этой студии, Одесской студии Радио М. Сегодня Виталий Павлович с нами. И мы в конце хотели бы, ну, вот, подытожить буквально там пару минут, непосредственно выдержка, такой вот квинтэссенция нашего сегодняшнего диалога, нашей сегодняшней темы. Все-таки влияние духовное, духовенство, священнослужителей, духовных людей, кто себя причисляет к таковым. Влияние на общество, как все-таки формировать, как помочь тем или иным людям, группам граждан, молодежи в большей степени, потому что, ну, они действительно нуждаются, они нуждаются в защите, они нуждаются в примере для подражания. И вот, Виталий Павлович, ну вот дайте нам какой-то совет, что делать, как быть, и не обязательно по какой-то конкретной проблематике, а в общем.
Каждый на своем уровне, если вот поставить цель, во-первых, в своей семье, вот формировать правильные ценности для своих детей, то это даст хороший плод. Если мы говорим о верующих людях, то точно так же, каждый на своем месте, это верующий человек, он формирует правильные ценности на рабочем месте, с соседями и так дальше. То есть и это как цепная реакция должна идти. Это то, по крайней мере, что мы учим у нас в церкви, мы пытаемся... пусть немножко, но как-то влиять, и помимо того, что мы, конечно же, и социальные у нас программы есть, как мы уже сказали, и профилактические, и кормление там малоимущих и так дальше. Мы же не просто кормим.
С молодежью вы работаете?
Абсолютно. У нас есть молодежная работа, у нас поколение праведных движения есть такое. Поколение праведных. Вот оно, поколение праведных. И я верю...
Там все праведники?
Там все
праведники. Или стремятся стать праведными?
Нет, там все праведники. И, ну, там также и присоединяются ребята, которые вот только-только...
Ну, по-отцовски так. Вот я вижу блеск в глазах. Относитесь к этому. Это здорово. Дорогие друзья, если вы нас слушаете или смотрите, если у вас есть какого рода проблемы, неважно в какой сфере, я имею право сейчас вот Виталия Павловича, так сказать, поймав за слово, предложить вам прийти в общину к Виталию Павловичу на службы, на общение, на различные вот мероприятия социального рода и молодежные группы. Да, у вас же есть какие-то встречи молодежные.
Молодежные вечера и группы, и разные темы молодежные.
Где это находится и как?
Канатная, 6. Основное богослужение это в 11:00 и в 14:30 каждое воскресенье, а среди недели разные мероприятия.
Мы
добро
под
пожаловать.
Видео оставим ссылочку. Также, если вы в других городах и странах, друзья, ищите вот таких вот священнослужителей, ищите такие общины, молодежь.
Спасибо,
если...
Виталий.
И общение с теми людьми, кто вам будет интересен для общения. Если есть острые вопросы, задавайте им, где бы вы ни находились. Я думаю, в каждом городе есть... люди, которые смогут вам ответить, выслушать, и я думаю, что и помочь, чему мы как бы и всех призываем. Дорогие друзья, всем хорошего дня, всем счастья, пусть в вашем городе будет плодородная почва, и пусть в вашем городе будет процветание во всех сферах. Ну, а с вами был я, Царюк Виталий, ведущий Радио М и Одесская студия Радио М. Всего доброго, увидимся через неделю.
Радио М. Про життя серйозно та з гумором.
Ну що ж, з Днем города.
З Днем города.
Радіо М.